царствование Ивана Грозного является уникальным периодом русской истории. Споры об этой фигуре не утихают до настоящего времени. В тот период Русь из периферии православной икумены и вассального элемента в структуре Золотой Орды стремительно становится не просто важнейшим игроком европейской политики, но и осознает себя центром мира, субъектом мировой истории, последним оплотом истинного вселенского христианства.
Дело великое совершу. Пали, мапали, а третья Москва стоит, и четвертому Риму не быть.
И все это не в национальном самоупоении и футуристическом оптимизме, а перед лицом идеи неумолимо надвигающегося конца света. Всемирная миссия русских и ужас близкого страшного суда наделили неповторимыми, парадоксальными, трагичными и зловещими чертами фигуру первого русского царя, а не просто великого князя, Ивана Грозного. Философским анализом этой, безусловно, великой личности в контексте плохо изученной истории XVI века, которую неизменно искажают представители различных идеологических подходов, осмыслением логики нашей истории мы и займемся в нашей сегодняшней передаче. У нас в гостях доктор исторических наук, автор многочисленных книг по истории и культуре средневековой Руси, профессор РГГУ Андрей Львович Юрганов. Здравствуйте, Андрей Львович. Очень рада вас видеть на нашей передаче. Начну с первого вопроса вам. Вопрос такой. Как отметил выдающийся философ XX века Людвиг Витгенштейн, существуют не факты, а интерпретации. Этот замечательный философ работал над темой последних оснований, объективных оснований всякого знания в течение всей своей жизни. И в результате пришел к этому выводу, что не факты, а интерпретации. По всей видимости, когда мы имеем дело с историей, мы имеем дело также с интерпретациями. Более того, с интерпретациями весьма идеологическими, идеологизированными, а иногда и сильно политизированными. Некоторые даже говорят, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Как же нам все-таки уловить историческое событие так, чтобы оно расцвело собственным цветом, чтобы оно не было удушено арканом нашей интерпретации? Вы методолог, вы предлагаете интересный метод для решения этого вопроса.
Ну, я думаю, что Витгенштейн прав, поскольку человек – это производящий интерпретацию субъект. Это естество для человека интерпретировать все, что он видит вокруг. Нормально, когда человек объясняет мир. Нормально. И с этой точки зрения мы не можем бороться с естеством человеческим. То есть, когда речь идет о широком понимании интерпретации, то нужно, конечно, иметь в виду, что человек как-то зависит от того, что он знает и как он знает, живя в своем мире, в своем времени. Но вот любопытная особенность у интерпретации была открыта в 20 веке тоже философами. Любая интерпретация содержит в себе некое предзнание, в котором человек никогда не сомневается. Любая интерпретация содержит в себе нечто, что он не собирается проверять, не собирается, так сказать, опровергать, рефлексировать. То есть характер интерпретации всегда сложный. Это то, что непременно связывает нас с нашей актуальностью, с нашим жизненным миром. То есть любой человек, интерпретирующий, естественно интерпретирующий, как бы показывает собою, что в интерпретации есть некое чудо. Чудо от того, что смысл, как говорил Мамардашвили, непонятно откуда дан. То есть человек, в принципе, интерпретирует всегда. Это его нормальное состояние. И в чем-то он всегда уверен, не проверяя то, что ему кажется и так само собой разумеющимся. Это очень важно для изучения истории. Что это, так сказать, нам дает? Это нам дает возможность изучать историю как сознание, как конкретное сознание. То есть, допустим, я интерпретирующий, Иван Грозный тоже интерпретирующий. Ну, как можно...
Этим двум сознаниям
надо встретиться. Мы встречаемся, когда я изучаю тексты Ивана Грозного. И в этот момент я постигаю чужое объяснение. Я постигаю то, что было для Ивана Грозного само собой разумеющимся. Мне важно знать границы его сознания. Мне важно знать, как он объяснял мир. И в этот момент возникает так называемая ситуация, вот, ну, или так называемый
понимание,
конфликт,
переживание.
конфликт интерпретации. Всегда возникает конфликт интерпретации. Почему? Потому что я хотел бы его объяснить по-своему, а он мне говорит о своем. И в этом смысле, конечно, всякий изучающий или удаленную эпоху, или даже не очень удаленную, всегда может почувствовать, может, в принципе, столкнуться вот с этой ситуацией конфликта, когда я интерпретирующий и он интерпретирующий, мы можем не сойтись. Ну что, каков выход тогда? Если он свое предлагает объяснение мира, а я вижу свое, как тогда нам сойтись, как нам договориться? И вот как раз метод, историко-феноменологический метод предполагает, прежде всего, отказ, временный отказ от своего собственного объяснения. Ради чего?
Это попытка вжиться.
Нет, не вжиться. Вжиться – это Станиславский. Понимаете, вживаться – значит все равно интерпретировать. А именно отказавшись от своего объяснения, как раз и попытаться реконструировать вот тот самый объяснительный смысл, который мы находим в источнике. Вы можете спросить, а почему нужно его реконструировать? Ведь это же очевидная вещь. Нет,
совершенно
никогда не очевидная. Потому что она очевидна только для того, кто жил в том времени. Она абсолютно самоочевидна, вплоть до того, что это не нужно объяснять, и так понятно. Но нам, представителям уже другого времени, это всегда будет непонятно. Конечно, когда вот, собственно, открываешь любой текст средневековый и начинаешь его читать, ты понимаешь, что ты сталкиваешься с такой какой-то странной игрой, с такой мистической немножко игрой. Потому что тебе все кажется вроде понятно. Кажется. Но когда ты начинаешь вникать в текст, в смысл этого, когда ты начинаешь вдумываться, что же человек сказал, оказывается, что ты ничего не понимаешь. Ты можешь читать, но это не значит, что ты понимаешь. Можно прочитать любой средневековый текст, как правило, они написаны людьми, ну, если не брать, скажем, дьяка Ивана Тимофеева, написаны людьми, которые, в общем, умели как-то писать по-древнерусски так, что, в общем, их понимают и современники 21 века. Но это не значит, что ты понял. Понял – это ты раскрыл его мир, жизненный мир, в котором есть актуальность и само собой разумеющееся для него. То есть нам всегда нужно пройти через какую-то границу, которая нас
отделяет. Мы должны обращаться к очень многочисленным контекстам событий, контекстам
хотя
этого
бы
сознания.
К одному
мы должны
контексту.
Как бы расширять
да,
это сознание.
Да,
сначала
бы...
это индивидуальное сознание,
да,
потом это коллективное сознание,
да,
вселенское сознание. Мы должны вот эти слои пройти,
да,
исследовать.
Да, да. Ну, например, Иосиф Волоцкий в одном своем послании вдруг, так сказать, говорит о том, что русская земля вообще она вот как бы ну, основана, что ли, или вот само это государство, это некая вот сумма, что ли, властей, да, многих государей. Да, вот так вот странно он говорит, что, в общем, русское государство это многие-многие государи. И вот человек, который закончил школу, институт, он может, прочитав этот текст, оказаться в ситуации очень такой странной. Да? Он может спросить и себя, и соседа, и коллегу, и кого угодно, да, а что это такое? Я же только что выучил, что был один великий государь. А Иосиф Волоцкий говорит о том, что их было много государей, и властью многих государей держится русское государство. Вот вам пример, конкретный пример, как можно прочитать, и никогда сразу не поймешь, о чем же он говорит. А он не объясняет, почему. А потому что зачем же ему объяснять, если это и так всем понятно. То есть, когда мы с вами говорим на каком-то языке, это нам очень понятно. Уверяю вас, через 500 лет наше понятное будет огромной тайной для нас.
Давайте попробуем приложить предложенный вами метод к фигуре, таинственной фигуре нашей истории Ивану Грозному. Лев Николаевич Толстой в свое время бросил юридический факультет Казанского университета, потому что, как он писал впоследствии, ему плохо преподавали историю. История преподавалась бессмысленно. И он никак не мог понять, почему же. Ему рассказывали о том, что сначала Иван Грозный был хорошим, правителем, а потом вдруг оказался плохим. Что до 1563 года он был прогрессивным строителем государства, а затем он стал тираном и убийцей.
Да.
Вот как же нам подойти к фигуре Грозного так, чтобы и студенты остались на историческом факультете, чтобы эта фигура предстала перед нами во всем многообразии, чтобы не было с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы нашли тот смысловой центр, ту смысловую единицу, которая бы сделала эту фигуру многогранной, чтобы открыть эту фигуру в ее собственном бытии.
Ну, это очень сложный вопрос сам по себе, он, так сказать, глобальный, он, естественно, очень трудный в опыте реконструкции, поскольку мы, конечно, не можем говорить о психике, мы не можем говорить о психических явлениях, мы не можем войти во внутренний мир царя Ивана Грозного, это, так сказать, невозможно никак, это не может постулировать никакая наука. Мы имеем дело с тем, что он высказывал прямо в некоторых текстах. Он об этом, о чем-то важном, о своем он говорил прямо. И мы, как исследователи, должны понять логику человека. Да, понять, как он мыслил, как он думал. Вот что он считал, что для него важно, что для него не важно. Ведь, понимаете, когда мы ставим перед собой задачу, скажем, разобраться с тем, как мыслил человек, в каких пределах он находился, это одна задача. Если мы хотим опровергнуть заранее или одобрить деятельность царя, это как бы другая задача. Поэтому для, скажем, науки такой, ну, политизированной, всегда будет важно, кровопивец он или великий государственный деятель. Оценочность всегда следствие некой доксографии, то есть некой такой прикладной науки, которая требует обязательно вот таких непременных таких связей с этой нашей актуальностью. Мы всегда здесь ощущаем вот эту потребность. В какой-то момент это нужно, это необходимо. Ну, действительно, если, скажем, кто какой-нибудь сумасшедший будет опять говорить о том, что нужно его там канонизировать и сделать его святым, естественно, что в какой-то момент нужно сказать, ну, позвольте, это не совсем так, это не соответствует никаким правилам церковным и так далее, это не нужно, и в какой-то момент действительно потребуется, вероятно, ну, какое-то в известном смысле разоблачение, что это не может быть и так далее. Но если мы говорим о какой-то науке, как мы ее понимаем, серьезной, такой фундаментальной, которая, в общем, выясняет вещи, которые, ну так, прямо никак не связаны с современной какой-то актуальностью, то есть она ставит вопрос перед собой так, как этот человек существовал в своем времени?
Вот как он себе мыслил?
Да, как он мыслил, как он вот в соответствии с этим временем.
Какие смысловые единицы его сознания определяли его действия?
Да, то есть как он это понимал? Тогда это ведь интересно с какой точки зрения? Все, что мы выявим в сфере его самосознания, в сфере его, так сказать, да, сознания, сознания личности, это будет иметь общее научный такой характер. Почему? Потому что те общезначимые вещи, которые мы выявляем, факты его сознания, они общезначимые для нас. Потому что мы не можем не говорить о том, что это важно для нас. Другое сознание, сознание другого человека, это важный элемент современной науки. Вообще наука сделала очень важный поворот в последнее время. Она поняла значимость проблемы другого, и через призму этого другого мы можем смотреть на многие вещи, многие факты, которые нам кажутся действительно невозможными, неприемлемыми, недопустимыми, понимаете? И мы, в нас может трепетать какое-то нравственное чувство, и тем не менее мы говорим о том, что мы хотим понять не только самих себя, а прежде всего, отказавшись временно от своего объяснения, другого. И в этом смысле царь Иван, конечно, фигура драматическая прежде всего. И если мы будем смотреть на драматизм этой фигуры личности, то тогда, может быть, не будет так остро стоять вопрос и об оценках. Потому что все мы переживаем в той или иной мере, так сказать, драму. Да? В той или иной степени у нас у каждого накапливается жизненный какой-то такой драматический потенциал. А у царя Ивана он был несоразмеримо больше, чем в сравнении с любым, так сказать, из нас и в сравнении с любым из его подданных.
А вот о каких драматических комплексах в сознании Ивана Грозного можно было бы говорить?
Могу сказать об одном очень важном комплексе, который действительно делает его фигурой, ну, очень драматической. Дело в том, что в первом послании к Андрею Михайловичу Курбскому, который бежал за полгода до начала опричнины, в Литву, вот в этом первом послании царь Иван очень делает такое важное такое признание, очень важное. Оно теряется сейчас, оно его очень трудно найти. То есть сегодня очень трудно современному человеку вот как-то сразу обнаружить его. Оно как бы скрыто немножко, да? Но оно есть, оно, это прямое высказывание Грозного. Когда он говорит Курбскому, что совершенная христианская заповедь, то есть возлюби ближнего, и моя власть, вещи несопоставимые и несоизмеримые. То есть нельзя соединить эти компоненты. Он прямо об этом говорит. Что совершенная христианская заповедь и моя власть, вещи абсолютно несовместимые.
А как вы думаете, какой комплекс, следующий комплекс смысла а стоит вот,
да,
за этим
да.
высказыванием?
А вот за этим высказыванием стоит такой комплекс, что известно, не так давно стало известно, что он очень не любил, когда ему напоминали о культе Бориса Глеба. И сам практически никогда его не упоминал. Практически никогда нигде не упоминает он Бориса Глеба. Хотя вся публицистика 16 века, она возлюбила этот образ и эту модель поведения, это понятно почему, как идеальную модель правителя. И, в общем-то, период так называемой избранной рады, это скорее близко к тому, о чем говорили многие публицисты в его время. А вот уже после вот этого избранного, да, после этого, вот этого периода избранной рады, да, ну, ближе уже к опричнине, произошел какой-то серьезный такой перелом в сознании царя. И он вдруг осознает, что он не может больше так, как раньше, смиряться. Что зло нарастает, беззаконие нарастает, и что с этим злом, беззаконием, он должен как-то бороться. И таким образом его власть, да, и совершенная христианская заповедь, да, не совпадают, понимаете? То есть он признает, что он будет проливать кровь, и это не совпадает с христианством. Он это признает, он это понимает. И что из этого следует? Вот тут-то как раз самое сложное, что залегает в его, и, наверное, и сознании, и, собственно, в тексте. А залегает здесь то, что когда он идет по этому пути, то он идет путем жертвы. Он собой жертвует. То есть возникает идея царской жертвы. Я беру тогда грехи все на себя. Я проливаю кровь, и я беру их все на себя, эти грехи. То есть я собой жертвую. Понимаете? И я понимаю, что мне потом за это отвечать, за это кровопролитие. Но я и понимаю также, что это моя царская жертва. То есть в этом смысле, если сопоставлять Гамлета и царя Ивана, то я прямо могу сказать, что объем драматизма, так сказать, несоизмерим. Одно дело решать вопрос, быть или не быть, имея в виду убить или не убить Клавдия. Другое дело решать вопрос о бессмертии собственной души. И о душах, так сказать, других людей.
Как писал Иван Семенович Пересветов, крах Византии от того произошел, что ленивые богатые вельможи, забыв о Божьей правде, отдалили царя от воинства, установили неправый суд, подорвали мощь государства. И Господь наказал Византию за грехи ее, и покинул ее Святой Дух. Москва – преемница Византийской империи. Но Господь дарует свое заступничество лишь тому земному царю, который утверждает в своем царстве правду. И в котором царстве правда, в том царстве и Бог пребывает, и гнев Божий не воздвизается на то царство. Борьба за правду – утверждение в земной жизни Божьих заповедей есть часть всемирной борьбы добра и зла, Бога и дьявола. Царю в ней следует действовать не только мудро, но и грозно. Если царь кроток и смирен на царстве своем, то царство его скудеет, и слава низится. Если же царь на царстве грозен и мудр, царство его ширеет, и имя его славно по всем землям.
Считается, что есть такое мнение, что фигуру царя Грозного невозможно понять, если не посмотреть 15 век, 16 век, объединив их в некоторый такой комплекс, который называется, может быть, условно, Московским царством, и если не понимать и не размышлять над смыслом следующих событий. Флорентийская уния, которая произошла в 1439 году, падение Византии, в 1453 году. Затем автокефалия Русской Православной Церкви, которая чуть-чуть раньше случилась, в 1448 году. В дальнейшем освобождение Руси от, окончательное освобождение от татарского ига, стояние на реке Угре в 1480 году. И еще один важный момент, это 1492 год. Вот символическое значение 1492 год, я поясню, но вы, конечно, знаете, для наших телезрителей, что это время, когда, согласно пасхалиям, окончился семитысячный период с начала от сотворения мира. Да. И напротив этой цифры в пасхалии стояли слова «здесь смерть, здесь страх».
Страх, да.
«Здесь страх». Вот все эти события, я думаю, я полагаю, уверена в этом, что они определяли...
Не страх.
Здесь смерть, я забыла немножечко.
Нет, правильно, страх.
Страх. Здесь страх,
только не страх, как вы думаете. Потому что смерть и страх, ведь как человек воспринимает, если человек скажет, все, сейчас, страх, это что такое? Это я боюсь, да? А имеется в виду, знаете, что?
Наказание.
Суд Божий.
Суд Божий, конечно.
Страх – это суд Божий. Страх, совсем не страх, как мы понимаем.
Да,
суд Божий, конечно.
Так вот, эти события все имели, конечно, символический характер. Да. Они все, конечно, являются элементами структуры, образующими, если научно сказать, структуры, образующими элементами сознания Ивана Грозного.
Ну, не только Ивана Грозного. Да, конечно, конечно.
Ну, естественно, духовенство, да и посадских людей, то есть боярство тоже в той или иной степени. Как вы вот оцените этот комплекс и степень его воздействия на поведение царя, на его осмысление ситуации?
Ну, во-первых, конечно, надо здесь понимать, что исчисление времени – это очень важный вообще компонент. Да? Исчисление времени – это, ну, я бы сказал, такое всегда какое-то объяснение, да, то есть не бывает времени без объяснения. Ну, есть объективное время, будильник поставил, это как бы некое время, которое, ну, можно условно считать объективным. Все остальное, это всегда время, которое мы переживаем. Поэтому, конечно же, время для христианского настоящего сознания всегда конечно. Вот сегодняшний человек это с трудом понимает. Практически он не может примириться с тем, что время, на самом деле, как все тварное, да, конечно, и оно обязательно, оно должно завершиться, поскольку если время бесконечно, тогда как бы все христианство вообще теряет всякий смысл. Поэтому как христианин и как любой христианин, Иван Грозный, конечно, понимал значимость символики, цифр там, и так далее. В этом контексте, конечно же, вот эти цифры 7000 лет от сотворения, 7007 год, 7070, 7077 год, это все даты 15 и 16 веков, которые мы считаем уже от Рождества Христова. Но тут не надо думать, что это разные летоисчисления. Это одно и то же летоисчисление, это как монета, у которой две стороны. Да? То есть, в принципе, любой человек, более-менее образованный, книжный, в те времена легко мог просчитать вам сразу же и время от Рождества Христова. Это один счет. Разница 5508 лет. Поэтому легко считали, но употребляли только тот счет, который был от сотворения мира. И для царя, конечно, эта символика важна, потому что время уходит, время остается, времени остается очень мало. И это время, оно как бы его подталкивает к чему? К тому, чтобы решить самый главный для себя вопрос. Участвую я в истории, я участник этого процесса или наблюдающий? Если я наблюдающий, то, понимаете, тогда все, что произошло плохого и дурного, все будет на мне. Тут надо сделать одно пояснение. Конечно, время это важно, существенно, но без неких комментариев невозможно понять, что такое время для царя. Дело в том, что царь, как и великий князь до этого на Руси, очень своеобразно воспринимался. Именно как лицо церковное.
Как первосвященник.
Фактически, да. Дело в том, что это, об этом, кстати, очень немногое написано, почти ничего.
Но это византийская традиция.
Да, византийская. И его, великого князя, царя, называли пастырь. Понимаете? А пастырь – это очень такая серьезная вообще категория.
Причем такое впечатление, что это начинает происходить именно в 15 и 16
конечно,
веке.
Конечно, в конце
15
века.
Именно после того, как Византия падает, Россия начинает, Русь начинает понимать, что она наследует какие-то.
Но дело в том, что всякое наследование не бывает механическим, понимаете? Поэтому тут не надо думать, что Византия механически, как, знаете, на экспорт. Это все-таки очень серьезный процесс переработки. Поэтому никогда не бывает такого, что из одной стороны переходит в другую в том виде, в каком это было произведено. Это только в импорте и экспорте. Мы берем тот товар, который заказывали. Здесь все совершенно по-другому. Но важно, что Русь выработала, я думаю, все-таки в значительной мере это свое представление. Великий князь и царь отвечает за все православие. Понимаете, ответственность за всех. И когда Курбский говорил ему, что вот ты виноват в том-то, там, том-то, том, что ты там будешь отвечать перед страшным перед судьей, на страшном суде за те казни, которые совершал, Грозный ему легко отвечал. Он отвечал ему, что ты будешь отвечать за свое преступление небольшое, а я за всех ваш, за все ваши. Понимаете, он действительно отвечал за все.
И сюда еще примешивается мистический компонент, идея катехона. Удерживающего, который тоже из Византии идет, удерживающий перед лицом наступления последних времен, перед лицом
отчасти, да. Но важно что здесь не просто великий князь, который, ну вот как мы механически так себе представляем, главный, да, начальник, главный, да, там, президент. Видите, у нас представление о царской власти отсутствует. Мы не можем себе представить, что такое царь. На самом деле, современный человек не может себе это представить, потому что у него нет тех объяснительных инструментов, при помощи которых он мог бы заставить себя поверить в эту невероятную реальность. Царь – это невероятная реальность. Царь – это царь. Это такая, вот, такая сверх, такая какая-то реальность, понимаете? И когда так они относились к нему,
это
и он
мистерия,
сам,
это
да,
там,
да, конечно, и тогда, когда он сам к тебе так относится, естественно, что от него требуется какое-то драматическое решение. Либо смотреть на все, как происходит, да, и как совершается этот приход судьи, там, второе пришествие, или вовлекаться во все это, но уже вовлекаться с некой мыслью о возможном искушении. Здесь не без искушения все это, понимаете? То есть понятно, что здесь можно и прогадать. Понимаете, когда речь идет о царе, как о диктаторе, тиране, который, несомненно, был таковым, кровавый диктатор, кровавый тиран, никаких тут сомнений нет, никто не должен думать, что я начинаю его оправдывать. Нет, но надо понимать, что при всем том пролитии, громадном таком пролитии крови, это человек, который признал, что он кровь проливал. И в завещании 1579 года он кается в этих грехах, признавая все, что он совершал. То есть, если ему предъявят сейчас обвинение, что он совершал то, то, то и то, то, в общем-то, у него есть определенный ресурс, так сказать, человеческий ресурс для ответа. Но я это все признал. Ты меня... скажем, Курбский его упрекает в том, что он там убивал, там он в этом признается, да, убивал.
убивал, да. Перед лицом страшного суда,
да, не, нет, перед лицом нет, он антихриста. Нет, понимаете, дело в том, что прихода покаяние, оно же ведь у нас очень такое неофитское сознание покаяния, да? Покаяние ведь это же не кому-то надо сказать, да? Это же не почтовое сообщение. Понимаете, Богу не надо ничего сообщать, он так все знает. Значит, покаяние может быть покаянием только для себя, когда ты сам себе это говоришь. Поэтому он прошел через страшное совершенно испытание, поскольку он сам себе сказал, что он и кровь проливал, и в объедении в пьянстве замечен, и брата убил Каинова убийству пришед. И, в общем, ну, что, много чего сказал о себе. Это прямо в преамбуле к завещанию. Понимаете? То есть товарищ Сталин не раскаивался. Если сравнивать вот, Грозного со Сталином, можно определенно сказать, что товарищ Сталин не раскаивался. А Грозный раскаивался. И вот в этом смысле, конечно, здесь заложена одна такая очень серьезная такая проблема, очень сложная, и для меня она до конца нерешенная проблема. Понимаете ли, в христианстве... Да, все-таки есть это ощущение, и даже есть, так сказать, такой мотив очень сильный, что действительно суд Божий, это ведь в наказании, это безмерная вещь. Да? Что бы там ни говорил Реген, но это все-таки вещи, которые не имеют границ, бесконечное это наказание. Но также бесконечное Божье праведное милосердие. А что является условием? Для того, чтобы, так сказать, претендовать на это Божье праведное милосердие. Раскаяние. Понимаете? И для меня это вопрос очень сложный. Понимаете, в культурном, психологическом смысле человек, совершивший такие страшные наказания, такие страшные преступления, такое, столько крови пролил, столько, так сказать, напрасно пролил этой крови, все-таки просит у Бога прощения. Понимаете, это вопрос очень трудный и для, скажем, христианства всегда, так сказать, вот это вот мотив такой центральный, да, человек, ответственность за содеянное и суд. Но суд Божий нам неизвестен. И никогда, наверное, при жизни мы и не можем, и никогда и не узнаем. Только после смерти мы можем увидеть этот суд, понимаете? А так устроена наша жизнь, что мы этого не знаем. В это только можно верить.
Можно ли сказать, что Грозный является эсхатологическим царем?
Ну, понимаете, время такое эсхатологическое, все эсхатологично. Поэтому, когда все так пронизано этим, и даже, я бы сказал, в каком-то смысле становится чуть ли не обыденностью, то здесь такая формулировка, она может вызывать возражение, поскольку это не такой, не надо наделять признаком, когда это и так очевидно. Здесь можно говорить только о том, что царь в эсхатологическом пространстве, в эсхатологическом времени, а какой он эсхатологический или не эсхатологический, это уже, так сказать, какая-то такая здесь оценочная такая позиция. Понятно, что он буквально в этом пространстве он органичен. Для этой эпохи он совершенно органичен. Нет ничего такого, чтобы его хоть как-то там особенно выделяло, за исключением вот того момента, о котором я говорил, когда он, в общем, высказался за то, что его власть и вот это вот, так сказать, да, и христианская заповедь, они не совпадают. Это действительно, это необыкновенное признание. Необыкновенное просто. Никто такое признание из современников не мог бы сделать, просто потому что не было другого.
Какова роль доктрины Москва-Третий Рим для формирования вот мифологического комплекса человека 15-16 века, и в том числе царя?
Ну, идея Москва-Третий Рим возникает в начале 16 века, хотя предпосылки
даже
были
раньше,
более...
наверное.
Ну, предпосылки были, конечно,
80-е,
раньше.
80-е и 90-е годы, наверное.
Но все-таки формула принадлежит монаху Псковского Елизарова монастыря Филофею, поэтому, в общем-то, более ранних формул мы не находим. Мы можем, конечно, говорить о том, что какие-то идеи были и раньше, и прежде, какие-то предпосылки есть, конечно, и в более раннее время, но все-таки это формулировка XVI века. И она определяет собой целый, конечно, период истории, это целый пласт истории, это вот как раз история церкви, история православия, поскольку основная идея Филофея и тех, кто понимал, о чем идет речь, а все понимали это, да, заключается в том,
о чем
что,
идет речь,
да, речь идет о том, что четвертого Рима не будет.
Из переписки Ивана Грозного с Андреем Курбским. «Властитель не должен ни зверствовать, ни бессловесно смиряться. Апостол сказал, к одним будьте милостивы, отличая их, других же страхом спасайте, исторгая из огня. Всегда царям следует быть осмотрительными, иногда кроткими, иногда жестокими. Добрым же – милосердие и кротость, злым же – жестокость и муки. Если же нет этого, то он не царь. Одно дело спасать свою душу, другое дело заботиться о телах и душах многих людей. Одно дело отшельничество, иное монашество, иное священническая власть, иное царское правление. Отшельничество подобно агнцу. Священническая власть требует строгих запретов словом за вину и зло. Царской же власти позволено действовать страхом, запрещением и обузданием. И разве подобает царю, если его бьют по щеке, подставлять другую? Как же царь сможет управлять царством, если допустит над собой бесчестие?
Здесь, конечно, надо понимать, что здесь и судьба православия. Здесь очень важно понимать судьбу православия. Ведь когда произошло вот это вот событие, которое мы называем, да, уния, Флорентийская уния, вот когда потом турки взяли Константинополь, и когда Византия пала окончательно уже после 1453 года, ведь что возникло? Да? Возникло ощущение глубокого одиночества.
Потому сердце православие разбито,
да,
распалось на атомы.
Да, да, совершенно верно. И,
идея коллективного спасения практически исчезла. Надо спасаться в лесах.
Скорее...
Уходить в единение.
Я сказал несколько иначе. Византия мать, понимаете, вот как мать, такое материнское начало в каком-то смысле, да, она поступила неправильно, да, то есть какое-то материнское начало здесь, да, потому что Русь очень глубоко и серьезно воспринимала византийское наследие. Даже тогда, когда уже это произошло и случилось, никто не терял с Византией канонической связи. Да, потом было автокефалия, но автокефалия имеет отношение только к организационной основе, но не к канонической. Канонически всегда мы были связаны, и потом были связаны с греками, с Константинополем. Кстати, когда в 1547 году царь принял царский титул, он ведь отправил затем в Константинополь миссию, чтобы там патриарх утвердил этот титул. И только в 1557 году это утверждение он получил, 10 лет он ждал.
И вот наряду с этим отчаянием от падения...
Отчаяние, страшное отчаяние.
...выдвигает и альтернативная точка зрения, позиции. В частности, вот это... она считается, да, что это связано с деятельностью Иосифа Волоцкого.
Отчасти да, но, понимаете, здесь вопрос какой?
Что все-таки Русь стоит, все-таки Москва стоит, все-таки она не попала.
Не впала
в попежничество.
Это слишком оптимистично. На самом деле, в этой формуле, вообще в этой идеологии читается и большее. Вот этот потом вопрос, он уже обсуждается ближе к середине XVI века. А достойны ли мы? А можем ли мы претендовать на то, что
ну,
мы...
Ну, так вот Нил Сорский задает вопрос.
Да, да, да. И потом уже, главный такой публицист Московского царства Иван Семенович Пересветов, вот он особенно остро ставит вопрос. Да, конечно, если Богу угодно, чтобы возникло Московское царство, как раз когда остается мало времени, то значит, действительно, вроде бы мы последнее богоспасаемое царство. Но если посмотреть на ту практику, которая есть, на то, как мы живем, то возникает большое сомнение. Но это читается, по крайней мере, у Пересветова. А можем ли мы с такими грехами претендовать на что-либо? Уж, по крайней мере, да, возникает вопрос... к тому, по правде ли мы живем. Это, кстати, очень важный такой компонент. Правда – это одновременно и суд. Понимаете, правда – это суд и высший, и мирской суд, и княжеский, и царский суд. И вот этой правды-то он не видит. И тогда возникает конфликтная ситуация. Да, вроде бы Бог разрешил это Московское царство напоследок. Но какое оно? Вот что больше всего беспокоило. То, что стоит, это, как говорится, не беспокоит, стоит и стоит. А как это стоит? Хорошо ли стоит? Вот в чем вопрос. И вот тут-то как раз душа Пересветова разрывалась на части. Потому что он-то как раз читал и писал Грозному письма, в которых он утверждал, что плохо стоит. Стоит-то плохо.
И все-таки Русь перенимает от Византии царя-императора.
Ну, не император, ну да, да, император все-таки немножко другой. Ну да, ну это, конечно, приравнивает.
И все-таки идея катехона, то есть удерживающего перед последними временами, тоже транслируется в Русь. И царь рассматривается как хранитель православной веры, а русский народ становится богоизбранным народом.
Это идеальная схема.
К нему переходит.
Да, да, это идеальная схема.
Вот эта идеальная схема воспроизводится в концепции Москва, Третий Рим.
Она не воспроизводится так, как вот мы говорим. Она, понимаете, это такая живая мысль, которую нельзя превратить в схему. И если вы возьмете каждого автора, вы там найдете обязательно не схему, а какое-то живое переживание этого состояния.
Опричнина по-прежнему остается тайной за семью печатями. Историки, конечно, согласны, что в опричнине опричнина – это террор. Но почему террор? Во имя чего террор? Вот здесь возникают различные споры. Интерпретации самые разнообразные. Это террор без адресата для того, чтобы установить культ личности. Ну, это очень поверхностные интерпретации. Более глубокие интерпретации, что, скажем, это война государственного принципа и родового принципа, или вотчинного принципа. Марксисты утверждали, что это противоречие в самом феодальном классе, то есть сражение между помещиками и дворянами, то есть помещичье землевладелие, дворянское землевладелие. Но, тем не менее, это, конечно, интерпретационные, жесткие интерпретационные схемы, грубые интерпретационные схемы. Как мы можем подойти к этому феномену, используя тему жизненного мира?
Это, вот тут есть, конечно, некие естественные ограничения.
Или мы не можем этот феномен оценивать исключительно исходя из этих феноменологических позиций, и нам придется выйти в жесткую интерпретацию.
Ну, это такой действительно очень сложный вопрос, поскольку не так много у нас, конечно, источников, которые... Видите, феноменология работает хорошо тогда, когда много источников. Тогда можно найти вот и предпосылки объяснений, и конструкции все эти объяснительные.
Какой версии придерживаетесь вы? Есть такая сильная, красивая версия, или просто красивая, или наоборот деликатная? Почему и зачем, с какой целью введена опричнина? Почему, откуда возникла эта идея?
Ну, это идея наказания, идея того, что... Царь, так сказать, выполняет определенную функцию. Он не для того, чтобы торжественно принимать иностранных послов, он для того, чтобы каким-то образом управлять подданными, в том числе и наказывать их. А когда нарастает зло, когда нарастает беззаконие, то царская власть должна реагировать на это. Как ей поступать? Если это зло умножается. Ведь в православной традиции, да и не только, в общем-то, и
это общецерковная, общехристианская традиция, что к концу мира зло будет нарастать. Да? Это известно, что, собственно, один из важнейших признаков конца мира, когда зло, беззаконие нарастает. И вот тут, вот в этот момент осознания этого нарастающего зла возникает естественная человеческая личностная реакция. Как быть? Да? В этом смысле, конечно, царь пытался каким-то образом провести, ну, так осуществить
отбор лучшего.
Наказание, да.
Отобрать лучшего для того,
но
чтобы...
наказание, да, то есть от него он сам от себя, чтобы... да, сам от себя требовал вот этого наказания, то есть в нем это глубоко сидело, что он имеет на это право, и он обязан это сделать. Поэтому, когда мы говорим об интерпретациях, да, то мы, конечно, должны понимать, что... Чтобы уйти от них, от интерпретации, можно только, когда мы переориентируемся на изучение вот тех немногих высказываний, которые сохранились для нас, дошли от Грозного.
А какая-то созидательная миссия, помимо наказания, какая-то созидательная,
конечно,
веростроительская миссия.
В этом же и есть, в наказании есть же и спасение. Поскольку наказание, поскольку он сам по себе есть инструмент Божьей воли праведной, он сам есть производный этой воли Божьей, поскольку он сам есть часть этой божественной власти, то согласно всем абсолютно канонам, так сказать, христианства, Божье праведное наказание ведет к спасению.
В своих работах вы очень интересно описываете опричнину как монашеский орден с абсолютной такой символикой последних времен, конца света. Пёсьи головы, метла, конь вороной. Интересно было бы, если бы вы продолжили эту тему. Вы пишете, в частности, очень интересно об опричном дворце, который был построен царем Иваном Грозным между Арбатом и Никитскими улицами. Да. Насколько этот дворец соответствует каноническим апокалиптическим текстам апокалипсисе. Любопытно было бы, если бы вы остановились бы на этой теме.
Ну, опричный дворец — это, конечно, некий такой загадочный, конечно, такой момент в истории опричной, поскольку царь возводит дворец рядом с Кремлем. Конечно, возникает вопрос, зачем? Ну, если уж есть укрепление, зачем еще один деревянный, тем более, такой дворец? И, конечно, вот в этом дворце много такого странного, много непонятного, тем более уж современному человеку. Но даже тот, кто описывает этот дворец, Генрих Штаден, немец-опричник, тоже ничего не понимает. Он не включен в эту систему отношений.
Вообще, иностранцы,
да,
которые описывали,
да,
вот время, да, Ивана Грозного, они вообще не понимали сакральной функции царя.
Нет, не понимали.
Потому что в Европе ведь не существует такого представления.
Да, да.
Там существует великий князь, который, так сказать, в феодальном обществе связан договорными отношениями со своими феодалами.
Нет, конечно, и вот как бы там мы не относились к Генриху Штадену, а он, конечно, был редкий мерзавец. Вот, но мы должны быть благодарны ему за то, что он оставил такое уникальное сообщение, вот такое уникальное описание опричного дворца.
И вот, вчитываясь в него, можно постепенно
увидеть некоторые вещи. Да, да, конечно, то есть очевидно, что...
В частности, вы вот определили, что нет западных ворот, например.
Ну да.
То есть, что вход в дворец осуществлялся через восточный.
Да, да.
Ну, то есть, что построен храм, в котором нет купола.
Да, да.
А это означает, что это...
Небо. Небо уже... Ну, вот оно уже сейчас... оно должно уже сейчас быть здесь, на земле. Оно уже... Вот сейчас оно может явиться, это небо. Конечно, то есть все эти символические детали, они... Ну, они, конечно, не могут быть... Ну, вообще, средневековье, в отличие от современного общества, никогда не было, ну, как бы сказать, не было формально символическим. Вот формальный символизм абсолютно исключен для средневекового общества. Никакого вот такого формалистического символизма быть не может. Там все пронизано, если пронизано символикой, она обязательно органична и она обязательно действенна. Никакого такого, знаете ли, знака ради знака Искусство ради искусства быть не могло в принципе. Поэтому если кто-то пытается писать о средневековом искусстве как о какой-то знаковой системе, которая существовала сам по себе, как искусство и ничего подобного, все имеет определенный смысл. В этом смысле символизм всегда указывает на какой-то первоисточник. Этим первоисточником является Библия, естественно, потому что они это читали. И это книга, пророческая книга Иезекииля, в которой, собственно, описывается последнее время, и тут последний, как говорится, дом, ну, дворец, дом, там, я не знаю, ну, разные можно найти определения, это некое место встречи с Богом. Да, это вот сегодня это уже, об этом даже когда пишешь, понимаешь, что кто-то сошел с ума.
И
да,
когда...
понимаешь, что это очень сложно в это поверить, но в общем, это действительно так, время встречи.
И когда в 1571 году Давлет Гирей подошел к Москве, и сжег, и в том числе сгорел этот дворец.
Естественно, потому что
Иван Грозный был чрезвычайно опечален и посчитал...
А почему он был опечален?
Посчитал, что это знак того, что совершенно
верно.
Не благословляет Господь опричник.
Потому что ничего случайного нет. Вот понимаете, вот мы живем в культуре, в которой все время действует случайность. Это как механизм, так сказать, определения ситуации. Понимаете, мы все время определяем ситуацию через случайность. В принципе, да, для нас случайность это какой-то некий такой скрытый элемент, так сказать, ну, не знаю, там, какой-то другой реальности, на бытия какого-то другого существа. Мы говорим случайность. Они более откровенно, честно говорили об этом, да, что есть действительно некая воля. То есть они, может быть, и могли бы сказать, что это случайно, в смысле не знаем откуда, но это обязательно чья-то воля. Мир не является хаосом. Не является хаосом, и мир обязательно имеет порядок, да? А раз есть порядок, значит, есть хозяин. А раз есть хозяин, значит, вот, вот это вот... Поэтому для Ивана Грозного, конечно, любое внешнее событие, это не какая-то вот, вот как мы сейчас выходим там... И все, что там вне нас происходит, мы уже приписываем обязательно, так сказать, каким-то астрофизическим явлениям. А средневековый человек всегда говорил о том, что это связано со мной, с моей жизнью. Вот эта привязка к моей жизни, это очень интересный такой, я бы сказал, феномен вот этой именно средневековой Руси. И уже потом, в конце 17 века, это проходит, появляется наука.
И поэтому самые страшные казни, самые страшные расправы, которые учинял Иван Грозный, это совсем не безумие, а это подчинение некой логике, логике апокалиптического времени.
Ну, во всяком случае...
И тогда эти акты не могут быть рассмотрены как акты какого-то цинизма, просто безумия, паранойи.
Это, понимаете, у нас тоже нет такого прямого свидетельства. Вот, понимаете, дело все в том, что если очень строго к этому относиться, то у нас нет полных доказательств. Но у нас есть повторяющиеся.
Вы пишете о том, что
события,
казни,
да.
казни
они повторяются.
Очень регулярный характер.
Да, то есть они вот
не хаотичны, не случайны, сотворены по некоторому архетипу.
Ну, или, во всяком случае, поскольку они повторяются и не представляют собой какой-то такой, ну, какой-то такой картины, вот сегодня так, завтра так, да, в принципе, так и думали, что царь казнит именно так. Когда я стал этим заниматься, я интуитивно почувствовал, что что-то мне в этом не нравится. А до этого было представление какое? Казнил, как хотел, как... Ну, то есть было полное разнообразие, да, вот. И я просто вот ради, ну, в каком-то смысле даже любопытства стал классифицировать, пока меня не затошнило, да? Уже когда не стало совсем мне тяжело.
А вот, кстати, описание...
И я увидел, что это все буквально как-то повторяется, то есть описание за описанием, буквально одно в одно.
Это обязательно огонь и вода.
Ну, огонь и вода.
Горячая и холодная вода.
Расчленение трупа.
Обязательно расчленение, не предание земле.
Да. Очень много такого. Да. То есть это может
Звери,
быть...
Звери, которые
это может быть, да. Это может быть, конечно, связано с комплексом еще каких-то представлений. А однозначно вот так сводить только к эсхатологии, может быть, и не совсем правильно. Просто у нас, опять же, повторяю, нет вот других источников, которые могли бы расширить наши горизонты.
Ну, во всяком случае, о циничном безумце, царе, о циничном безумце мы говорить не можем.
Нет, циничного безумца не было, конечно, никакого просто убийцы не было, хотя потому что есть покаяние. Понимаете, просто если человек кается, никакого безумия, то есть, возможно, конечно, что человек, скажем, в момент преступления, совершения преступления, да, был безумен, но мы же иногда наделяем Ивана Грозного качеством какого-то такого, я бы сказал, параноидального такого мясника, который бил, убивал и получил удовольствие. Так вот, если такой человек, да, психологически вот как тип возникает, он никогда, никогда не будет каяться.
А вот можно к вам вопрос, как к историку? Вот можно ли доверять вообще тем свидетельствам иностранных специалистов, которые в это время пребывали на Руси, посланников, некоторые из них проникли в качестве шпионов в Опричнину. Можно ли доверять им, ну, с какой-то степенью, положим, вероятности?
Да, это вопрос очень такой трудный, потому что здесь я был, ну, в общем, тут очень неоднозначная ситуация, очень неоднозначная. Понимаете, дело в том, что люди, приезжающие из другого мира, конечно, смотрят на царя со своей какой-то...
Вот это как раз вопрос столкновения смыслов, да, жизненных,
да,
миров.
Дело в том, что здесь, конечно, такой элемент есть, конечно. То есть человек, который приезжает из Западной Европы, привыкший к определенному типу мышления, он, конечно, в какой-то момент, ну, или не понимает, или интерпретирует по-своему, или намеренно интерпретирует по-своему. То есть, конечно, здесь есть определенная сложность. Но только не нужно думать, что есть что-то на самом деле.
Несколько лет назад, по-моему, или, может быть, даже в прошлом году, по телевизору прошел такой смотр-конкурс «Имя России», где граждане выбирали своих героев, своих исторических, своих исторических кумиров. И выиграли этот конкурс три фигуры. Это Александр Невский, Иосиф Сталин, Иван Грозный. Не считаете ли вы, что Грозный... Ну, собственно говоря, все эти три фигуры – это типичные фигуры для русской истории. Это... евразийцы в каком-то смысле, можно сказать. Это смысле. Государственники.
Да.
Это люди, которые служили своему государству верой и правдой.
Да, да, да.
Можно ли сказать, собиратели русских земель точно так же можно сказать, можно ли сказать, что Иван Грозный – это архетип русского сознания на все времена?
Нет, я думаю, так сказать нельзя. Я думаю, что и царь Иван, и Сталин привлекают внимание по-прежнему не потому, что они много убивали, не потому современный человек их любит за то, что они много убивали, не потому, что там они вот любили кровь, и сегодня нашлись люди, которые хотят вот этого пролития, массового пролития крови. Нет. Дело в том, что архетипично то, что в России как не было, так и нет ни права, ни закона. И когда нет ни права, ни закона, и человек ощущает себя какой-то ничтожной, какой-то частицей вот этого общества, в котором ничего нельзя найти, никакой правды. И вот тогда возникает идея, раз нет этой правды, нет правопорядка, нет правосудия, как надо было бы, чтобы оно было, тогда должен найтись какой-то человек, например, который возьмет и в конце концов отрубит головы этим чиновникам или кому-то еще, и вот тогда хотя бы заработает эта система. Вот где источник вот этого, это даже не любовь к этим фигурам, это вот эта тоска и уныние, которое поразило русское общество, в котором никак не возникает, не зарождается гражданское общество. Понимаете? И вот все эти построения вертикали, которые так любят наша власть, да, это такое удушение, еще большее удушение, и еще больше будет стремление у людей к Ивану Грозному. Потому что за этим нет реального какого-то движения к гражданскому обществу. А когда человек может легко и спокойно и свободно решить свои проблемы в суде с начальником, который душит тебя, не дает тебе, не знаю, там, разрешение на земельный участок, или наоборот отнимает у тебя его, и так далее, и так далее. Когда это беззаконие везде и всюду, что можно противопоставить этому? Только царя Ивана. Или Иосифа Сталина.
На этом позвольте закончить нашу передачу. Благодарю вас за интересный и увлекательный рассказ. Приглашаю вас принять участие в следующих передачах на нашем православном телеканале «Спас». Всего доброго.
Спасибо.
Вы смотрели программу «Философские чтения» на православном телеканале «Спас».